5. Необходимо сказать несколько слов о главе 8 «Паразитизм и загнивание капитализма». Как уже отмечено в тексте книги Гильфердинг, бывший марксист, теперь соратник Каутского и один из главных представителей буржуазной реформистской политики в независимой социал-демократической партии Германии, сделал по этому вопросу шаг назад по сравнению с откровенным пацифистом и реформистом англичанином Гобсоном. Гильфердинг, Рудольф, 1877-1941 годы. Один из оппортунистических лидеров германской социал-демократии и Второго интернационала. Теоретик так называемого австромарксизма. С 1907 по 1915 год редактор центрального органа германской социал-демократической партии газеты «Forwards» – «Вперед». В 1910 году опубликовал работу «Финансовый капитал», которая сыграла определенную положительную роль в исследовании монополистического капитализма. Вместе с тем книга содержит серьезные теоретические ошибки и оппортунистические положения. В годы мировой империалистической войны центрист отстаивал единство с социал-империалистами. После войны выступил как автор теории организованного капитализма, апологет государственно-монополистического капитализма. С 1917 года лидер независимой социал-демократической партии Германии, открытый враг советской власти и диктатуры пролетариата. Неоднократно входил в состав буржуазного правительства Веймарской республики, после прихода к власти фашизма эмигрировал во Францию. Независимая социал-демократическая партия Германии. Центристская партия, созданная в апреле 1917 года, на учредительном съезде в Готе. В обстановке революционного подъема, на усиление которого большое влияние оказала февральская буржуазно-демократическая революция в России, оппортунистическое руководство социал-демократической партии Германии все более теряло доверие рядовых членов. Чтобы смягчить недовольство масс, отвлечь их от революционной борьбы и предупредить создание революционной партии рабочего класса, лидеры центризма предприняли попытку создать такую партию, с помощью которой можно было удерживать массы под своим влиянием. Этой партией должна была стать независимая социал-демократическая партия Германии. Независимцы, маскируясь центристской фразой, проповедовали единство с социал-шовинистами, скатывались к отказу от классовой борьбы. Основную часть партии составила каутскианская организация «Трудовое содружество». Некоторое время в состав партии входила группа «Спартак», сохраняя при этом организационную и политическую самостоятельность, продолжая нелегальную работу и борьбу за освобождение масс из-под влияния центристских лидеров. В 1918 году «Союз Спартака» вышел из независимой социал-демократической партии, и на его основе была образована Коммунистическая партия Германии. В октябре 1920 года на съезде независимой социал-демократической партии в Галле произошел раскол. Значительная часть ее в декабре 1920 года объединилась с Коммунистической партией Германии. Правые элементы образовали отдельную партию и приняли старое название «Независимая социал-демократическая партия Германии». Партия просуществовала до 1922 года. Международный раскол всего рабочего движения теперь уже обнаружился вполне. Второй и Третий интернационал. Обнаружился также и факт вооруженной борьбы и гражданской войны между обоими течениями. Поддержка Колчака и Деникина в России меньшевиками и социалистами-революционерами против большевиков, шейдемановцы и Носке с компанией в Германии, с буржуазией против спартаковцев, тоже в Финляндии, Польше, Венгрии и так далее. Колчак. 1873-1920 годы. Адмирал царского флота, монархист, один из главных руководителей российской контрреволюции в 1918-1919 годах, ставленник Антанты. В 1917 году командующий Черноморским флотом. После Октябрьской социалистической революции при поддержке империалистов США и Антанты объявил себя верховным правителем России и возглавил военную буржуазно-помещичью диктатуру на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Удары Красной Армии и рост революционно-партизанского движения привели к гибели колчаковщины. Колчак был взят в плен и 7 февраля 1920 года по постановлению Иркутского ревкома расстрелян. Деникин. 1872-1947 годы. Царский генерал. Во время гражданской войны один из главарей белогвардейского движения. После смерти генерала Корнилова, главнокомандующий антисоветскими вооруженными силами Юга России. После разгрома его армий советскими войсками, март 1920 года, эмигрировал за границу. Шейдеман Филипп, 1865-1939 годы. Один из лидеров крайне правого оппортунистического крыла германской социал-демократии. С 1903 года входил в социал-демократическую фракцию Рейхстага. С 1911 года член правления социал-демократической партии Германии. В годы мировой империалистической войны ярый социал-шовинист. Во время Ноябрьской революции 1918 года в Германии входил в состав Контрреволюционного совета народных уполномоченных, был вдохновителем погромной агитации против спартаковцев. В феврале-июне 1919 года возглавил коалиционное правительство Веймарской республики, был одним из организаторов кровавого подавления немецкого рабочего движения в 1918-1921 годах. В дальнейшем отошел от активной политической деятельности. Носке Густав, 1868-1946 годы. Один из оппортунистических лидеров германской социал-демократической партии. Задолго до мировой империалистической войны выступал в защиту милитаризма. Во время войны социал-шовинист. В 1918 году, во время Ноябрьской революции в Германии, был одним из руководителей подавления революционного движения матросов в Киле. В 1919-1920 годах был военным министром. Организатор расправы с рабочими Берлина и убийства Карла Либкнехта и Розы Люксембург, за что получил прозвище «Кровавой собаки». Позднее был президентом прусской провинции Ганновер. В годы фашистской диктатуры получал государственную пенсию от гитлеровского правительства. Ленин называл Носке социал-предателем, одним из самых отвратительных палачей из рабочих, на службе у монархии и контрреволюционной буржуазии. Сочинение, 4-е издание, том 29, страница 283. Спартаковцы. Революционная организация германских левых социал-демократов. Оформилась в январе 1916 года во главе с Либкнехтом, Люксембург, Мерингом, Цеткин, Мархлевским, Йогихисом, Тышко, Пиком. В апреле 1915 года Люксембург и Меринг основали журнал «Die Internationale». вокруг которого сплотилась основная группа левых социал-демократов Германии. С 1916 года группа «Интернационал», кроме политических листовок, выпускавшихся в 1915 году, стала нелегально издавать и распространять политические письма за подписью «Спартак». Выходили регулярно до октября 1918 года. И группа «Интернационал» стала называться группой «Спартак». Спартаковцы вели революционную пропаганду в массах, организовали массовые антивоенные выступления, руководили стачками, разоблачали империалистический характер мировой войны и предательство оппортунистических лидеров социал-демократии. Однако спартаковцы допускали серьезные ошибки в вопросах теории и политики, отрицали возможность национально-освободительных войн в эпоху империализма, не занимали последовательной позиции по вопросу о лозунге превращения империалистической войны в войну гражданскую, недооценивали роль пролетарской партии как авангарда рабочего класса, недооценивали крестьянство как союзника пролетариата, боялись решительного разрыва с оппортунистами. Ленин неоднократно критиковал эти ошибки германских левых социал-демократов. Смотри о брошюре Юниуса, о карикатуре на марксизм и об империалистическом экономизме и другие. В апреле 1917 года спартаковцы вошли в центристскую независимую социал-демократическую партию Германии, сохранив в ней свою организационную самостоятельность. В ноябре 1918 года, в ходе революции в Германии, спартаковцы оформились в «Союз Спартака» и, опубликовав 14 декабря 1918 года свою программу, порвали с независимцами. 30 декабря 1918, 1 января 1919 года спартаковцы создали Коммунистическую партию Германии. В чем же экономическая основа этого всемирно-исторического явления? Именно в паразитизме и загнивании капитализма, которые свойственны его высшей исторической стадии, то есть империализму. Страница 308. Как доказано в настоящей книжке, капитализм выделил теперь горстку, менее 1/10 доли населения Земли, при самом щедром и преувеличенном расчете менее 1/5, особенно богатых и могущественных государств, которые грабят простой стрижкой купонов весь мир. Вывоз капитала дает доход 8-10 миллиардов франков в год по довоенным ценам и довоенной буржуазной статистике. Теперь, конечно, много больше. Понятно, что из такой гигантской сверхприбыли, ибо она получается сверх той прибыли, которую капиталисты выжимают из рабочих своей страны, можно подкупать рабочих вождей и верхнюю прослойку рабочей аристократии. Ее и подкупают капиталисты передовых стран. Подкупают тысячами способов, прямых и косвенных, открытых и прикрытых. Этот слой обуржуазившихся рабочих или рабочей аристократии, вполне мещанских по образу жизни, по размерам заработков, по всему своему миросозерцанию, есть главная опора Второго интернационала. А в наши дни главная социальная, не военная опора буржуазии. Ибо это настоящие агенты буржуазии в рабочем движении. Рабочие приказчики класса капиталистов. Настоящие проводники реформизма и шовинизма. В гражданской войне пролетариата с буржуазией они неизбежно становятся в немалом числе на сторону буржуазии, на сторону версальцев против коммунаров. Версальцы. Злейшие враги Парижской коммуны 1871 года, сторонники французского контрреволюционного буржуазного правительства во главе с Тьером, обосновавшегося в Версале после победы коммуны. Версальцы при подавлении Парижской коммуны расправлялись с коммунарами с неслыханной жестокостью. После 1871 года слово «версальцы» стало синонимом озверелой контрреволюции. Не поняв экономических корней этого явления, не оценив его политического и общественного значения, нельзя сделать ни шага в области решения практических задач коммунистического движения и грядущей социальной революции. Империализм есть канун социальной революции пролетариата. Это подтвердилось с 1917 года в всемирном масштабе. 6 июля 1920 года. Николай Ленин. Страница 309. За последние 15-20 лет, особенно после испано-американской 1898 года и англо-бурской 1899-1902 годов войны, экономическая, а также политическая литература Старого и Нового Света все чаще и чаще останавливается на понятии «империализм» для характеристики переживаемой нами эпохи. В 1902 году в Лондоне и Нью-Йорке вышло в свет сочинение английского экономиста Гобсона «Империализм». Автор, стоящий на точке зрения буржуазного социал-реформизма и пацифизма, однородный в сущности с теперешней позицией бывшего марксиста Каутского, дал очень хорошее обстоятельное описание основных экономических и политических особенностей империализма. Подробный анализ и конспект книги Гобсона «Империализм. Исследования. Лондон, 1902 год» дан в ленинских тетрадях по империализму. Смотри сочинение, 4-е издание, том 39, страницы с 381 по 414. В 1904 году Ленин переводил книгу Гобсона на русский язык. Смотри сочинение, 4-е издание, том 37, страница 287. Рукопись перевода, сделанного Лениным, пока не разыскана. Ленин писал о книге Гобсона, что она полезна вообще, особенно полезна тем, что помогает вскрыть основную фальшь каутскианства в этом вопросе. Сочинение, 4-е издание, том 39, страница 91. Используя богатый фактический материал книги Гобсона, Ленин в то же время подвергает критике его реформистские выводы и попытки в прикрытой форме защитить империализм. В 1910 году в Вене вышло в свет сочинение австрийского марксиста Рудольфа Гильфердинга «Финансовый капитал». Русский перевод, Москва, 1912 год. Несмотря на ошибку автора в вопросе о теории денег и на известную склонность к примирению марксизма с оппортунизмом, это сочинение представляет из себя в высшей степени ценный теоретический анализ – новейшие фазы в развитии капитализма, так гласит подзаголовок книги Гильфердинга. Ленин в работе «Империализм как высшая стадия капитализма» и в тетрадях по империализму неоднократно ссылается на книгу Гильфердинга «Финансовый капитал». Используя фактические материалы этого источника для характеристики отдельных сторон монополистического капитализма, Ленин в то же время критикует автора за немарксистские положения и выводы по важнейшим вопросам империализма. В тетрадях по империализму Ленин характеризует Гильфердинга, одного из лидеров Второго интернационала, как кантианца и каутскианца, реформатора и уговаривателя империалистической буржуазии. Сочинение, 4-е издание, том 39, страница 592. Отрывая политику от экономики, Гильфердинг в своей книге дает неправильное определение империализма и финансового капитала. Он затушевывает решающую роль монополий при империализме и обострение всех его противоречий, игнорирует такие важные черты империализма, как раздел мира и борьба за его передел, паразитизм и загнивание капитализма. Несмотря на серьезные ошибки, книга Гильфердинга сыграла определенную положительную роль в исследовании новейшей фазы развития капитализма. В сущности, то, что говорилось за последние годы об империализме, особенно в громадном количестве журнальных и газетных статей на эту тему, а также в резолюциях, например, Хемницкого и Базельского конгрессов, состоявшихся осенью 1912 года, едва ли выходило из круга идей, изложенных, или вернее подытоженных у обоих названных авторов. Имеется в виду резолюция Хемницкого съезда германской социал-демократии по вопросу об империализме и отношении социалистов к войне, принятая 20 сентября 1912 года. В резолюции осуждалась империалистическая политика и подчеркивалась важность борьбы за мир. Партайтаг объявляет свою решительную волю сделать все, чтобы установить взаимопонимание между нациями и охранить мир. Партайтаг требует, чтобы путем международных соглашений был положен конец бешеному состязанию в вооружениях, угрожающему миру и быстрыми шагами ведущему человечество к ужаснейшей катастрофе. Партайтаг ожидает, что члены партии будут неустанно прилагать все свои силы для того, чтобы с усиленной энергией бороться против империализма до тех пор, пока он не будет низвергнут. Handbuch der Sozialdemokratischen Parteitage. Мюнхен, 1917 год, страницы 243-244. Страница 310. В дальнейшем мы попытаемся кратко изложить, в возможно более популярной форме, связь и взаимоотношения основных экономических особенностей империализма. На неэкономической стороне дела остановиться, как она бы этого заслуживала, нам не придется. Ссылки на литературу и другие примечания, способные интересовать не всех читателей, мы отнесем в конец брошюры.